Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
Добрый день, с вами подкаст SBS Russian и я его ведущая Ирина Бурмистрова. Сегодня у меня в гостях незрячая блогер из Брисбена Ольга Иценко-Маллер. Она ведет свой канал на YouTube, а также группу в Фейсбуке. Ольга, здравствуйте.
Здравствуйте, спасибо за приглашение.
И вам спасибо, что присоединились. Ну, давайте, наверное, начнем с небольшого рассказа о вашей жизни. Расскажите, пожалуйста, откуда вы, какое у вас образование, профессия?
Я родилась в незрячей семье. У меня двое сыновей, 3 и 13 лет, двум мальчикам. 7 лет назад я переехала из Харькова в Австралию, так как вышла замуж за австралийского доктора. Я закончила Харьковскую гимназию для слепых детей, это интернат. После этого я получила диплом магистра в университете имени Каразина по специальности переводчик и преподаватель английского и немецкого языков. А также я закончила медицинский колледж в Харькове по специальности медсестра-массажист. Именно массажистом я и работала в пятизвездочной гостинице, и многие мои клиенты были иностранцы, поэтому я смогла использовать все свои навыки и знания, и английский язык, и массаж.
Очень интересно. Ольга, а вы вот высшее образование получали в специализированных учреждениях для незрячих людей или в обычных университетах?
Высшее образование не существует специализированное для незрячих людей. Незрячие люди обучаются в самых обычных вузах.
У вас были там какие-то тьютеры или на Украине это не используется?
Обучение в университете для незрячего в Украине – это довольно сложный процесс. И я до сих пор вспоминаю его с содроганием, потому что нету никакой помощи, можно сказать. Не существует специализированных учебников, не существует каких-либо преподавателей, которые тебе могут помогать. Даже все учебники, которыми пользуются студенты, они только вот в печатной форме, даже нету в электронной форме. Поэтому мне приходилось очень сложно, нужно было сканировать учебники, потом переписывать это все по Брайлю, шрифтом Брайля. Это уходило очень много времени. Поэтому, конечно, я завидую незрячим студентам в Австралии, в Америке, потому что у них условия намного лучше. У них есть намного больше поддержки, чем у незрячих студентов в русскоговорящих странах.
Ну, давайте к вашей семье, наверное, перейдем. Вот вы сказали, что у вас двое детей, да, и вы же вышли замуж, приехали в Австралию. Как так получилось? Расскажите, если это корректно.
Я была замужем дважды. Первый муж был мой одноклассник из моего интерната для незрячих детей. Вышла я замуж очень рано, в 19 лет, и почти сразу забеременела. И уже в 20 лет я стала мамой первый раз. Параллельно я училась, и муж тоже был студентом, поэтому нам было очень тяжело, я так думаю. А по этим причинам мы не вынесли нагрузки и разошлись. И я с тех пор начала искать нового мужа в интернете. Я страшилась вот личной встречи и боялась, что мне придется вот объяснять, рассказывать, что я не вижу. А в интернете мне об этом не обязательно было рассказывать в анкете, а только уже потом, когда ты поближе познакомишься с мужчиной. К сожалению, 98% мужчин после этого говорили мне «до свидания». Было очень больно, но я не из тех людей, которые сдаются. Я все равно, вот как вода, точила этот камень, точила, пока все-таки не встретила мужчину, который увидел во мне не инвалида, а женщину интересную, красивую, хорошего собеседника. И познакомился со мной поближе. Он навестил меня из Австралии. Вот представляете, такое первое свидание, 30 часов на самолете. Он даже не знает, кому он точно летит, потому что, мало ли, может быть, я какой-нибудь камер. Но, тем не менее, у нас с обеих сторон было с самого начала взаимное такое доверие. У нас изначально все складывалось серьезно, потому что мы оба были настроены на брак. И действительно, вот ему пришлось, конечно, привыкнуть к моей слепоте. Он никогда раньше дела не имел с незрячими людьми. Конечно, как врач он обслуживал незрячих пациентов, но это совершенно другое. Ему нужно было привыкнуть к тому, что когда мы куда-то идем, я должна держать его под руку. Когда мы в ресторане, он мне должен прочитать меню. Когда мы, например, где-то вот в гостинице на завтраке, и там шведский стол, то ему нужно помочь мне взять еду. Ну вот на сегодняшний день он говорит, что это просто его вторая натура, он даже об этом не задумывается. Я его иногда спрашиваю, ну как, вот скажи ты мне все-таки по-честному, ты жалеешь, есть ли какие-то вот действительно трудности, о которых ты жалеешь, связанные с моим зрением? Он говорит, нет, абсолютно я никогда даже не ощущаю то, что ты не видишь.
Я вот когда общалась с незрячими людьми, всегда говорят, что очень сложно научить домашних своих класть вещи на те места, на которых им положено лежать, потому что для незрячего человека же важно, чтобы все лежало на своем месте, не наткнуться, да, там не перепутать, да, не искать. Вот, ему, наверное, пришлось тоже порядок навести.
Пришлось, но я до сих пор переворачиваю его банки с напитками. Вот он откроет, оставит, и я вот как магнитом, рука моя тянется именно к этой банке, бум, и весь напиток разлился по столу. Так что вот это единственное мы еще не скоординировали. Во всем остальном все нормально.
Понятно. И второй ребенок у вас родился уже здесь, в Австралии, правильно?
Да, второй ребенок, первый ребенок с нами приехал в Австралию, второй ребенок родился уже здесь, Майкл, ему 3 года, ну и бабушка его, конечно, называет Мишенька.
Кто-то помогает вам? У вас есть няня или вы сами справляетесь со всем?
Нет, мне, в принципе, даже и некому помогать, потому что вся моя семья осталась в Украине. Муж меня старше на 18 лет, и мама его уже очень старая, ей за 80 лет, и она не с очень хорошим здоровьем.
Уже не до помощи.
Поэтому помогать некому, абсолютно некому. Но я справляюсь. А также в последние 2 года в Австралии была запущена замечательная программа для инвалидов, где можно составлять ежегодный план, ставить цели, и под эти цели можно получать финансирование. И вот одной из моих целей является быть активным родителем. Под эту цель мне выделили финансирование. Я могу нанимать кого-то, чтобы ходить, например, в зоопарк или возить ребенка на плавание.
И государство оплачивает, да?
Да, государство оплачивает. Эта программа, на самом деле, абсолютно поменяла мою жизнь. Она называется NDIS, National Disability Insurance Scheme. В этом году мне было выделено 44 тысячи австралийских долларов на приобретение специализированной техники, такого как компьютер с брайлевским дисплеем.
Это очень дорогая вещь.
7,5 тысяч австралийских долларов. Навигатор. Также на эти деньги я нанимаю специалистов, которые обучают меня пользоваться специализированной техникой, или специалиста по мобильности, чтобы изучать новые маршруты. Вот недавно меня обучили, как ходить на новую детскую площадку, чтобы я могла ребенка водить туда самостоятельно.
Вот давайте отсюда поподробнее теперь о том, как вы справляетесь с детьми. Ну, я так понимаю, один уже довольно-таки взрослый.
Он уже сам мне помогает. А с маленьким, конечно, да, непросто. Вы знаете, я бы, прежде чем рассказать, как что проходит на сегодняшний день, начну немножко издалека. Нам понадобилось с мужем не один год на то, чтобы решиться завести ребенка. И это не потому, что мы переживали, как я, как незрячая мама, буду справляться с моей новой ролью, а потому, что у многих незрячих, и в моем случае в том числе, есть большая вероятность передать глазное заболевание своему ребенку. А такое, конечно, ну и врагу не пожелаешь. Поэтому мы долго-долго думали, решались, и потом все-таки приняли тот факт, что у нас может родиться незрячий ребенок, и мы будем прикладывать все усилия, чтобы его расти. Но нас Господь очень благословил, и ребенок родился зрячим.
Ольга, простите, а у вас оба ребенка зрячие, да?
Да, мне очень повезло. с точки зрения практических моментов материнства без зрения, это не так сложно. Мы годами накапливаем опыт, знания, навыки, и поэтому, когда приходит время воспитывать ребенка, для нас это вполне привычно и нормально, точно так же, как вот мы самостоятельно выполняем другие задачи в жизни, там стирка, готовка, уборка, глажка.
Но вот с какими сложностями в быту все равно приходится сталкиваться дети? Хорошо. Это же всегда много всякой грязи, разброшенных игрушек, да. и так далее.
Это да. Ну, игрушки можно, как говорится, закрыть глаза на игрушки и на мусор. Это уже естественная среда воспитания ребенка. А из такого сложного, я бы сказала, это когда ребенок начинает, как следить за ним. Дома это более или менее безопасно, можно поставить эти ворота заградительные. А на улице изначально я использовала специальный поводок, который, в принципе, и зрячие родители порой используют. Вот такая как игрушка, она застегивается у ребенка на спине, хвост подходит от этой игрушки, и вот можно так следовать вместе со своим ребенком там, по дорожке, даже на площадку детскую мы изначально так ходили. Но когда ребенок становится более подвижным, на поводке он уже, конечно же, не хочет, поэтому мы вот так доходили до детской площадки, только с забором. Площадка, конечно же, без забора на площадку я не ходила. Потом я этот поводок снимала и одевала на ножки ребенку обычные колокольчики, которые люди покупают для своих котов, для как ошейники для котов. И одевала ему на ножки, чтобы я могла слышать, куда он бежит, и следовала за ним с тростью. Ну, на самом деле, вот другие мамы зачастую подключались, помогали мне в том числе. Кстати, вот интересно, что когда еще ребенок в коляске, то существует такое специальное приспособление, пояс, который имеет крепление сзади, к которому присоединяется коляска. Таким образом, незрячий человек может тащить за собой коляску и идти либо с собакой, либо с тростью. Но я на самом деле коляской и не пользовалась, а все время носила своего ребенка где-то до 2,5 лет в сумке кенгуру у себя на груди и ходила со своей собакой-проводником.
Вот по поводу всяких образовательных моментов для ребенка, книжки, игрушки и так далее, насколько я понимаю, сейчас довольно много решений для незрячих людей, да, со шрифтом Брайля, со звуковыми выводами. Расскажите про них, пожалуйста.
У меня была помощь, так сказать, в идеях еще с моего детства, потому что я помню, как моя незрячая мама мне великолепно рассказывала, сочиняла разные истории. Она могла часами мне рассказывать увлекательные истории. И, возможно, поэтому как бы у меня у самой есть какая-то творческая жилка. Я сейчас работаю над созданием детской книги про динозавров. Ну и, как вы сказали, веду канал на YouTube. Также можно читать ребенку книги шрифтом Брайля. Причем существуют такие специальные книги, которые помимо шрифта Брайля также имеют текст, обычный плоский текст и картинки. Мы очень любим с моим малышом читать такие книги. А также вот я использую свой компьютер с брайльским дисплеем, то есть я могу открыть в интернете какую-то историю детскую и читать. Также аудиокниги мы используем, вот особенно вечером, когда уже все уставшие, мы с малышом ложимся рядом, включаем аудиокнижку и вместе слушаем. Это что касается чтения. Да, теперь вот насчет письма, например, когда ребенок только начинает изучать алфавит, цифры, это несложно, потому что существуют пазлы, например, куда можно вставлять буквы и цифры, и пазл объявляет, да, буква А, например. Существуют просто магнитные буквы, которые вот незрячий родитель может на ощупь определить. А есть кубики с брайльскими надписями, то есть можно составлять разные слова, то есть там буквы написаны и шрифтом Брайля, и плоским шрифтом для зрячих людей. Пластилин – замечательный способ обучения алфавиту и цифрам. Но к сожалению, должна признать, что не все так просто, когда ребенок уже начинает именно сам учиться писать, потому что именно это я проконтролировать, как и другие незрячие люди, не можем. Вот с первым моим сыночком, когда он готовился к школе, пришлось нанимать кого-то зрячего и платить им за занятия с моим ребенком. Когда он пошел в первый класс, с ним дополнительно занималась его учительница несколько раз в неделю.
Украина не оплачивала, да, это?
Нет, в Украине на самом деле для инвалидов очень мало услуг.
А как дети воспринимают то, что у них незрячая мама? Что-то они говорили, как-то они стараются помочь больше или...
Вы знаете, все зависит от того, как родитель себя поставит в семье относительно своего зрения и с какого возраста он начнет прививать ребенку то понятие, что незрячий родитель – это не стыдно. Потому что есть родители, которые сами стесняются ходить с тростью, хотя им это нужно. Они предпочитают, чтобы их ребенок их водил. И это, конечно, вызывает такие отношения зависимости. И опять-таки ребенок чувствует, что сам родитель себя же стесняется. И он тогда начинает стесняться. Правильный же подход с самого раннего детства. Родитель старается максимально быть самостоятельным, не подвешивать на своего ребенка какие-то сверхзадачи, обязанности. Конечно, ребенок должен привыкать помогать и так далее. Это замечательные качества, вот, развивать у ребенка доброту, сострадание, сочувствие, но в меру. Когда ребенок видит, что родитель самостоятельный, родитель не стесняется отсутствия зрения, ходит везде с тростью, спокойно вот с детства водит его на разные кружки. Ребенок с детства к этому привыкает, и никакого стеснения нет. То есть вот мой мальчик 13-летний, он спокойно приводит домой друзей, они все знают, что мама у него не видит. И даже вот иногда бывает, и говорят, какая вы молодец. То есть мне кажется, все в руках родителя. Дети сами, они не рождаются со стыдом за своих родителей. Это то, что родители прививают им.
Мы еще начали говорить, да, про образовательные штуки для детей незрячих родителей, а есть же еще игрушки, да, вот, может быть, вы тоже расскажете нашим радиослушателям, чем вы пользуетесь?
Да, мы очень любим играть в настольные игры, шахматы есть специализированные, кстати, вот мой папа, незрячий папа, очень хорошо играет в шахматы, и он был моим первым тренером по шахматам, он меня и обучил. Доска, она не плоская, она приподнятая, и в каждой клеточке есть отверстие, а на каждой фигуре есть
штырек
внизу.
Такой.
Штырек, который и вставляется в отверстие, таким образом, когда незрячий трогает фигуры, они не падают, не передвигаются. Ну и также там черные клеточки подняты, белые опущенные. Там есть определенные тактильные знаки на самих фигурах внизу, чтобы тоже можно было понимать, белая это фигура или черная. Шашки точно так же адаптированы для незрячих. Мы очень любим играть в домино, карты, подписанные по Брайлю. Даже есть адаптированная монополия брайльская. Она огромная, но ничего, мы освобождаем обеденный стол и все садимся и играем. А есть такие игры, которые адаптировать не нужно. Например, голодные гиппопотамы, Hungry Hippos. Мы ее просто обожаем. Там зрение абсолютно не нужно.
Это с шариками, где гиппопотам должен съесть, да?
Да, да, это где гиппопотамы, эти бегемоты должны шарики, кто больше шариков съест.
Лего еще есть, да?
Да, на самом деле при желании можно адаптировать все, что угодно. Вот, например, у нас есть очень много карточек, например, с буквами или с цветами, или с животными, которые мне помогли подписать по Брайлю. И таким образом вот я с ребенком учила цвета и названия животных, и птиц, и даже флаги стран.
Ольга, очень интересно вы рассказываете. Давайте, наверное, еще поговорим о вашем блоге. У вас есть свой канал на YouTube, правильно?
Да, это моя новая страсть. Цель этого канала – рассказать миру о том, что незрячие люди, несмотря на свои трудности, могут радоваться жизни. Это одна цель. А вторая цель – это вдохновить людей, несмотря на их трудности, какие бы они ни были, идти вперед с улыбкой, с радостью и наслаждаться жизнью.
Расскажите немножко про контент, который вы выкладываете, о чем ваше видео?
Я запустила этот канал всего месяц назад, он на английском языке, называется «Born Blind to Inspire». Кстати, сегодня должен выйти в свет мой первый ролик на русском языке на моем русском канале, который, в принципе, двойник, рожден незрячим, чтобы вдохновлять. И на обоих этих каналах контент будет следующий. Например, у меня есть уже видео, где я пеку торт с моим малышом, где мы играем на пляже. Также есть видео, где я занимаюсь спортом и боксом. В принципе, различные видео. Вот скоро хочу снять видео, как я еду на Порше, на машине своего мужа.
Ольга, спасибо вам огромное. Я вам желаю больших успехов с вашим блогом. Мне очень понравились видео, которые я смотрела, особенно там, спасибо. Где вы торт готовите с ребенком. Конечно, это какая-то совершенно иная вселенная, когда ты начинаешь смотреть, а потом ты действительно понимаешь, и вот та цель, которую вы ставите, да, она достигается как раз, что нет ничего невозможного, что это не приговор. Жизнь продолжается, и жизнь может быть яркой, классной и веселой с вашими детьми, друзьями и семьей.
Это однозначно, что мне хочется подчеркнуть в своих видео, но, знаете, раз уже мы все-таки говорим на чистоту, хочется рассказать о большом-большом минусе, которым ничего не сделаешь. Насколько ты не храбришься, насколько ты не пытаешься казаться... Ну и чувствовать, конечно, себя веселым и радостным, это тот факт, что ты не видишь лица своего ребенка. Ты не можешь увидеть, как он тебе улыбается, как вот он подмигивает тебе, язык тебе высовывает. Не можешь наблюдать, как вот он танцует, играет в какие-то игры спортивные. Вот этого всего не можешь наблюдать. Я, бывает, сижу на... игре в баскетбол, мой старший занимается баскетболом, и вот я прошу мужа, говорю, ну говори, что он делает, расскажи мне. Да, он рассказывает, но это не то, это совершенно не то. Вот я бы отдала пол своей жизни за то, чтобы посмотреть, как мои дети растут, как они улыбаются. Вот это действительно, что... Самое, пожалуй, тяжелое и страшное в жизни незрячих родителей.
Спасибо вам, Ольга.
Поставьте лайк, поделитесь, комментируйте. SBS Russian в Фейсбуке.